بودم. В эфире «Радио Свобода», программа «Время за рулем». У микрофона Александр Костинский. Сегодня мы будем говорить об истории автомобилестроения начала 20 века и о пионере немецкого автомобилестроения, основателе фирмы Audi и фирмы Хорх, Августе Хорхе. В студии «Радио Свобода» писатель-историк Николай Александров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наш пейджер в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 053. Во второй половине часа вы можете звонить нам по телефону и задавать вопросы. И первый мой вопрос, естественный, кто такой Август Хорх? Его почти не знают в России. Почему это такая легендарная фигура, о которой стоит отдельно рассказать?
Август Хорх – пионер немецкого автомобилестроения. Очень легендарная личность для всех немцев. И в Германии, конечно, знают о нем хорошо. А в России сегодня нет автомобилей, которые бы носили марку Хорх, хотя мы, не буду забегать вперед, мы об этом чуть попозже, наверное, расскажем. Советские войска приложили руку к тому, чтобы фирма Хорх перестала существовать. Вот. Но продолжатель дела Августа Хорха – это фирма Audi, которая прекрасно известна в России сегодня. Просто не все знают, что фирму Audi тоже основал Август Хорх. И если говорить в двух или трех словах, Август Хорх – пионер немецкого автомобилестроения, который стоял у самых истоков автомобилестроения и даже работал вместе с Карлом Бенцем. А Карл Бенц, как известно, создатель первого автомобиля в Германии, и стоял, ну, у самых-самых истоков.
То есть можно ли сказать, что это такая же фигура, как Бенц, как Даймлер, вот такие вот по масштабу, как Фердинанд Порше, что все-таки одна из звезд автомобилестроения немецкого?
Хотелось бы так сказать, но на самом деле это будет неправильно, потому что если Готлиба Даймлера и Карла Бенца относят к основателям немецкого автомобилестроения, то по немецкой классической терминологии Августу Хорху отведено слово «пионер».
Пионер, да? Хорошо, будем так его и называть. Скажите, пожалуйста, немножко о его юности. Как он дошел до жизни такой, чтобы проектировать автомобили?
В одной из замечательных книг «Гений места» совершенно замечательная фраза приведена.
Которую Петр Вайль написал?
Вполне возможно, да. Там книга начинается с фразы, что суть человека, его биография в очень большой степени зависит от места его рождения. В этом можно найти и много загадочного, и много таинственного. Боюсь, что я цитату привел не полностью, но как помню. Значит, Август Хорх родился 12 октября 1868 года в селе Моссельдорф, близ города Винингена. Это на Рейне, это такие виноградарские районы, где было очень сильно развито сельское хозяйство и совсем не было развито никакого машиностроения. Ну, правда, и годы такие, когда машиностроения практически никакого не было. Но у него был отец-кузнец. И Август Хорх с юных детских лет очень хотел, так сказать, подражать папе и заниматься в кузне, но он был...
То есть он сыном крестьянина был, да?
Кузнеца.
Даже кузнеца.
Кузнеца.
То есть он даже был не из образованной семьи.
Я бы не сказал, что не из образованной. Кузнецы тогда была элита деревенская.
Да?
Да. Все-таки они работали с металлом, горн, ковка, молоточки вот эти вот. Нет, он был такой человек достаточно образованный для того времени, для той местности. Вот, и Хорх хотел бы, конечно, работать у отца, но он был, как он сам пишет в своих воспоминаниях, размером с небольшой зонтик складной. И очень щупленький. Но, тем не менее, он работал в мастерской отца в кузне. Помогали ему мастера. Один там мастер, кстати, помощник отца, был родом из Голландии. И он рассказал им о том, что существуют коньки, что там зимой на коньках катаются.
В Голландии?
В Голландии. Ну, как на картинах Питера Брегеля. Вот. И помог ему сделать коньки. Он сделал первые коньки. Кажется, и даже сам с гордостью пишет, что он первые коньки в Германии.
Значит, он первый конькобежец.
Да, первый конькобежец. Второй его подвиг был, он обычные санки с деревянными полозьями подковал железом, после этого никто догнать не мог. Вот, когда он закончил школу, собственно говоря, мальчишечка маленький, он отправился в путешествие. Это было тогда совершенно характерно для немцев, за знаниями, за навыками. И он со своим приятелем отправился на 2 года в путешествие, практически без денег, без родительского, так сказать, вспомоществования. Вот, и добрался даже до Сербии. То есть прошел Германию, Австрию, Сербию. Тогда существовало такое правило замечательное. Вот эти шкалеры-мастеровитые могли прийти в любую мастерскую, в которой они хотели бы учиться, сказать: «Мастер, молодые шкалеры приветствуют тебя». Ежели они подходили и были нужны, их брали, а ежели нет, их обязаны были накормить обедом.
И то они есть могли такое братство продолжать... мастеров, да?
Да, братство мастеров, цеховички такие были. И они путешествовали. Вот 2 года. За эти 2 года он поработал и на паровых мастерских, и мастил в каких-то немецких городах улицы. Это был такой оброк для студентов, у них просто изымали путевой паспорт скитальца вот это вот и принудительно заставляли, но за еду, за похлебку и за ночлег в сарае на соломе. Вот. И даже когда через 2 года он добрался до Сербии, то там он уже даже был назначен на должность то ли помощника, то ли конструктора железнодорожного вокзала надо было
то есть
сделать.
Он в действительности...
Он повышал свою квалификацию.
Да, то есть он начинал как простой кузнец, но все-таки там, ну, коньки подковал,
да, санки. Да, ну, это мальчишка был
да,
еще.
Да, а тут уже паровые котлы, паровозы. Да. То есть он не зря путешествовал.
Не зря путешествовал, очень многому чему он научился. И вернувшись назад в свой родной город Винненкен, он понял, что ему просто очень не хватает знаний. И поскольку, опять же, кто-то из приятелей сказал, что надо поступать в Медведя, в техническое училище, это фактически институт, то он туда и подал документы.
Как, город?
Медведя. Медведя. Это очень известный университет у них, хотя в то время он носил статус технического училища. Его закончили очень многие авиаконструкторы и автомобильные конструкторы.
То есть он сам решил учиться, да?
Да, он сам решил учиться, потому что ему не хватало знаний, которые...
Технических знаний.
И он поступил. И первые 2 года с трудом учился. У него были знания не системные. У него что-то там по физике было очень плохо. Немецкая система оценок, она другая, чем у нас. У них кол – это самая высшая оценка,
да.
А пятерка – это самая плохая.
Ну, вот он был отличником.
Он был троечником. Он был троечником, но он быстро повышал свою квалификацию. И когда он закончил этот университет, будучи молодым специалистом, он был с большим удовольствием принят на одну судостроительную верфь, где впервые увидел работу паровых машин и первых газовых двигателей, которые должны были приводить движение там, линкора или парохода, я уж не помню точно. Но вот он познакомился. Работа ему там не очень нравилась, но в смысле повышения квалификации это была огромнейшая польза для него.
А как он добрался до автомобильных двигателей? Как он к Карлу Бенцу попал?
Карлу Бенцу он попал простым способом. Однажды он прочитал в газете, что произойдет где-то испытание первого мотоцикла.
Мотоциклы.
Мотоциклы. Это было совсем недалеко, мотоциклов никто не видел.
Что это такое? Да.
Он, естественно, там примчался, увидел эту тарахтелку на двухколесный мотоцикл. Да, это был мотоцикл Вольф Мюллера и Гильденбранта, если я правильно только произношу. Вот. И после этого он был так очарован этим, что, придя домой, сел и тотчас написал письмо не кому-нибудь, а Карлу Бенцу. Я слышал, что вы выпускаете автомобили, я такой-то, такой-то, вот закончил я университет, прошу принять на работу. Ответ не замедлился ждать, через 2 дня он пришел. Ответ, его приняли на работу.
Вот казалось бы, да, он написал самой большой звезде. Вот,
А он не был тогда звездой, Карл Бенц.
Не был?
Нет.
Но откуда он его узнал?
А он узнал из каких-то газет, он читал газету. Откуда он узнал про испытания мотоциклов? Из газеты, из местной.
А как, он не сработался с Бенцем? Почему он решил свою компанию Хорх организовать?
Ой, с Карлом Бенцем там история очень большая и длинная, но я постараюсь в 3 словах буквально рассказать.
Тогда мы, если она длинная, тогда мы после 30-секундного анонса мы продолжим разговор об Августе Хорхе, немецком автомобилестроении.
Нет возражений.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга. В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Александр Костинский. Сегодня мы обсуждаем историю немецкого автомобилестроения и судьбу создателя Audi Августа Хорха с историком-писателем Николаем Александровым. Николай, давайте скажем, как же Август Хорх попал к Бенцу и как он с ним там взаимодействовал?
Карл Бенц, создатель самого первого автомобиля, был очень консервативен и даже, можно сказать, вот, немножко трусливым человеком. Автомобиль-то он создал, а ездить на нем боялся.
Боялся?
Боялся, да. И всем известно, что первое в путешествие с детьми отправилась его супруга.
Да что?
Да, и она только этим и смогла доказать. Так что первая женщина, первый водитель была все-таки женщина Берта Бенц с детьми, с двумя сыновьями.
Даже детей не побоялась?
Нет, там мальчики были 14-15 лет, они помогали толкать, там была очень сложная система запуска.
Они в аптеке заправлялись, да?
В аптеке заправлялись бензином, а больше нигде не было никаких заправок. Ну, а бензин относился к лекарственным препаратам, поэтому все было нормально. Они проделали очень большое путешествие.
Вот. А Бенца вообще с ними не было?
Не было. Он им только по дороге по почте ремни присылал для привода новые. По почте. Причем по почте доходило как-то быстрее, чем...
Понимаете, а вся слава-то ему досталась. Да?
Нет, все, и Берти Бенц воссоздано, да? по заслугам и по достоинству.
Воздано, да, понятно.
Да. И когда он пришел, Хорх, на завод Бенца... Вот, а про Бенца можно сказать, что он ведь еще никогда не посещал ни одну выставку автомобильную. То есть он сказал, это все потом будут говорить, что Бенц у кого-то что-то подглядел, украл в своей конструкции, не поеду, не ходил. Он долго не продавал свои автомобили, потому что говорит, еще не закончено, еще тут можно усовершенствовать.
Он такой перфекционист был, настоящий, немецкий такой, да.
Педант. Вот, и когда Август Хорх пришел на этот завод... Он, конечно, рассчитывал, что он сразу же в первый день займется автомобилями, тем более, что он увидел, где автомобильный цех расположен, во дворе первый автомобиль стоял. И он, улучив момент, еще, так сказать, не получив никаких указаний от Карла Бенца, он сказал, подошел к двери, постучался, мастер говорит, сюда Карл Бенц никого в мастерскую автомобильную не пускает. Ну, можно я посмотрю, может быть, я скоро буду вашим начальником, я же инженер, меня сам Карл Бенц взял. И, в общем, они там 20 минут ходили, смотрели. Этот мастер понял, что человек действительно в автомобилях начинает разбираться в первых, вот, отнесся к нему с уважением, и когда Хорх вышел во двор из этой мастерской, его увидел Карл Бенц, сказал, эх, ты негодник, иди срочно ко мне, получишь выговор. И всыпал ему по первое число.
Вот так начиналась карьера.
Да, так начиналась у Бенца. После этого Август Хорх несколько месяцев занимался стационарными газовыми двигателями для привода станков в цехах.
Понятно.
К автомобилям его не подпускали. И в один прекрасный день Карл Бенц вызвал его и сказал, господин Хорх, с сегодняшнего дня вы делаетесь начальником автопроизводства. И так Август Хорх стал начальником этого автопроизводства. И Бенц его очень любил и не хотел с ним, наоборот, расставаться. Но Бенц противился любым нововведениям. Когда Август Хорх придумал, что там надо чуть-чуть изменить конструкцию мотора, Август Хорх не мог получить разрешение у Карла Бенца на то, чтобы этот мотор запустить в производство. Он пошел к заместителю Карла Бенца, к его, так сказать, компаньону, тот дал разрешение. И на следующий день этот мотор, после того, как обогнал локомотив впервые, пришло письмо из полицейского департамента, ваши автомобили Бенца развили небывалую скорость, там, 5 километров.
И что, и когда они реально он не поссорился, он ушел от Бенца, в каком году?
Значит, ушел он от Бенцев, сейчас, одну секундочку, не буду врать, посмотрю по своей шпаргалке.
Это ваша книжка, да?
Да. Он покинул фирму 15 октября 1899 года.
Ушел.
Ушел.
И что стал делать?
Его долго очень не отпускал Бенц. Опять же, вот этот компаньон сказал, отпусти, человек хочет заниматься своим делом. Он уже сам хочет создавать автомобили. И он ушел и основал, зарегистрировал небольшую свою автомобильную фирму в пригороде Кёльна. Но начал не с того, что начал делать автомобили сразу, он начал усовершенствовать систему карбюрации к автомобилям Бенца.
Потому... Цвикау, да?
Нет, это было под Кёльном. Под Кёльном, да, это первый завод Хольха. Это был такой небольшой дровяной сарайчик, где они купили столы, карандаши и начали там что-то такое делать. Там он начал улучшать систему карбюрации к автомобилям Бенца. Свои собственные автомобили он начал проектировать только в 1901 году, фактически, даже можно сказать, да, в 1901 году, когда он нашел двух компаньонов для того, чтобы открыть в пригороде города Рейхенбах свою новую фабрику. Фабрика существует по сей день, я по ней ходил. Но это не фабрика, это такое полуразвалившееся здание, которое сегодня, как пишут мне мои немецкие друзья, я же член олдтаймер-клуба города Рейхенбаха.
Олдтаймеры — это люди, которые любят старые
машины. Да, ретровики, да. Вот, и они мне пишут, что судьба решилась, бургомистр наконец нашел деньги, из старой фабрики Хорьха будет что-то типа дома для ветеранов труда, и снизу будет музей один зал.
И когда Хорьх выпустил первый автомобиль, и какова его судьба?
Значит, первый автомобиль Хорьха был выпущен в 1902 году. Вот, но вся беда в том, что этот автомобиль в оригинале по сей день не сохранился.
То есть нет ни одного, да?
Нет. Первый автомобиль, который сохранился из этих лет, это автомобиль Тонно 1903 года. Тонно
его,
это,
да?
Да, это автомобиль Хорьх Тонно, он находится в музее Ингольштадта.
А скажите, пожалуйста, вот этот, как встретила публика? Их покупали эти автомобили Хорьха?
Не очень. Значит, Хорьх, ну, в общем, и все автопроизводители тех времен никак не могли доказать, что это самобеглое средство гораздо лучше лошади. Вот, на тоненьких колесиках, там, велосипедных или тележных ездит как-то скорость не очень большая, шума много, пыли много, крестьяне ненавидели эти машины, мальчишки кидались камнями. А козлы и бараны норовились так это...
Боднуть,
да. Вот, поэтому и покупатели видели, что машины неудобные. Что такое первая машина? Это раз там в 5-10 минут нужно доливать воду в испаритель, так называемый. Еще же не было системы радиаторов. То есть водичка капала из одного бачка. Хорошо, если она где-то собиралась снизу в другом бачке. Она капала на мотор, этим его охлаждала. Поэтому воду надо было оттуда туда переносить. А она же испарялась, воду надо было откуда-то брать, дальше смазывать постоянно колеса, смазывать постоянно механизмы. А что такое запуск машины было, первых автомобилей от Бенца, это вообще песня. Нужно было поставить, настроить все органы управления, выйти из машины, крутануть за маховик, потом подбежать спереди, подбавить газку, успеть заскочить, если мотор заглох, опять туда бежать, крутить за маховик. Стартеров же не было.
Понятно. Скажите, ну и когда машины стали уже вот того же Хорьха более-менее нормальными для публики? Когда этот взрыв произошел? Взрыв, когда автомобиль стал автомобилем, а не гадким утенком?
Для этого нужно было пройти через систему соревнований. Нужно было кататься, показывать этот автомобиль публике, доказывать, что этот автомобиль способен кататься по снегу, преодолевать горные подъемы, что он станет надежным. В период с 905 по 914 год была серия соревнований ежегодных, автомобильных, да. И тогда уже зрители и поверили в автомобиль, и полюбили автомобиль, и начали его покупать, и начали выбирать, какие марки покупать. Марки-призеры, естественно. А фирма Хорьх, она как бы занимала призовые места. Но... Участие в соревнованиях Августа Хорьха сыграло с ним очень злую шутку.
Сейчас, это мы сейчас к этому вернемся. Я хотел немножко такое уточнить. Значит, получается, что фактически вот автогонки, которые, ну, тогда это шоссейные были автогонки, ну, как бы мы сейчас сказали.
И горные гонки.
И горные, по бездорожью даже, да. Но именно гонки доказали, что и были огромным стимулом для развития автомобилестроения, для распространения инноваций, для увеличения скорости, да?
Да, конечно.
Именно гонки.
Да, только гонки.
И что, и Хорьх был заядлым гонщиком.
Не только заядлым гонщиком, он одерживал множество очень побед. Он и команда Хорьха. И он брал все, там, многие кайзеровские призы, то есть на приз императора Германии, вот, и команда Хорьха в 11-м, в 12-м, в 13-м годах брала многие призы принц Геркомера. Сейчас я, конечно, не буду рассказывать, кто такой Геркомер. Это такой немецкого происхождения англичанин, который учредил приз имени своего имени. Чудак, конечно, большой. Но первый приз там 30 килограмм серебра в виде скульптуры. Отлитый. Приз этот находится сейчас в музее в Ингольштадте.
То есть получается, что вот автомобилестроение, начиная там с 1905 года, когда начались гонки, резко распространялось, и инновации, и все перехватывали инновации, и машины вот стали во многом тем, чем мы их сейчас знаем.
Да. И, то есть, иначе говоря, здесь получилось так. Первые автомобили нужно было преодолеть массу технических проблем. Никто не знал, как сделать этот автомобиль. Когда этот автомобиль превратился в надежно бегающее средство, то оно перестало сразу же походить на тележку с колесиками, потому что начали...
Карету, от которой
брали
лошадей.
Да, потому что нужно было уже решать проблемы комфорта, чтобы была крыша, чтобы не капало, чтобы мягко сидеть, но еще не вступили в закон аэродинамики. До законов аэродинамики еще долго. Это нужно ждать 30-х. Мы пока где-то в 10-х годах.
И надо сказать, что мы уже сейчас первая половина программы заканчивается, и мы первую половину жизни Хорьха заканчиваем как Хорьха, что как фирмы Хорьх. Из-за этих проблем с автомобильными гонками у него начались проблемы в собственной фирме, да?
Да, его просто из этой фирмы выгнали. Имени собственной фирмы. Хорьх не мог работать на фирме Хорьха.
А что значит выгнали?
Он был не только основателем, но еще и учредителем, но у него были акционеры, и контрольного пакета акций у Хорьха не было.
Но он все-таки в компании каким-то образом оставался. В компании Хорьх и автомобили Хорьх. Он участвовал в них, пусть не как главный человек.
Он был главный.
Он был главный, его отодвигали, да?
Потом? Нет, его сразу в один момент, к нему пришло письмо, что он снят со всех должностей.
И что он делал?
Он в этом же городе Цвикау, в 800 метрах от своего завода Хорьх, строит новый завод.
Который стал называться «Ауди».
А вот как он стал называться, это тоже была проблема не на один день. Потому что Хорьх решил его, во-первых, опять сделать второй завод Хорьх. Этот Хорьх и этот Хорьх. Вот, и он ему дал название Хорьх. Был судебный процесс, ему не дали этого сделать. Он сказал, вот тот завод, который вам теперь не принадлежит, он зарегистрирован раньше, он будет Хорьх, а ваш завод, как хотите, называйте, но не Хорьх.
То есть он оказался перед проблемой, его имени завод принадлежит не ему.
Да, и не мог называться так. Вот, и тогда... И тогда они долго очень мучились, группа учредителей. И
когда как раз это мы, об этом мы поговорим во второй половине часа. А сегодня в 16 часов после сводки новостей программа «Мифы и репутации». 125 лет еврейской эмиграции из России. Когда и почему начался исход российских евреев? Зачем эмигранты возвращались? В программе участвуют историки, архивисты, социологи, специалисты по иудаике из разных стран. Ведет программу Иван Толстой. А оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода». После перерыва мы будем говорить опять об Августе Хорьхе и начале немецкого автомобилестроения.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится митинг памяти погибших журналистов. Ожидается, что в нем примут участие до 400 человек. За последние 15 лет в России погибли 211 журналистов. Сейчас в столице более 20 тысяч активистов молодежного движения «Наши» в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек поздравляют ветеранов с наступающим Новым годом и 65-летием победы в битве под Москвой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов акции, возвращенный праздник собрал в Москве участников из 50 городов. Деды Морозы и Снегурочки движения «Наши» раздадут ветеранам подарки. В Молдавии проходит второй тур выборов главы гагаузской автономии. За победу борются два кандидата от оппозиции — Михаил Формузал и Николай Дадугла. В первом туре оба набрали свыше 30% голосов, опередив нынешнего главу Гагаузии Георгия Табунщика. В Севастополе около 700 человек провели акцию протеста против политики сближения Украины с НАТО. В секторе Газа сегодня совершено нападение на лагерь охраны главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Один из телохранителей Аббаса погиб, еще несколько человек получили ранения. субботу вечером в результате столкновений между сторонниками группировок «Хамас» и «Фатх» один человек погиб, не менее 15 были ранены. В Ираке погибли еще трое американских военнослужащих. В Багдаде вчера найдены тела 53 жертв насилия на религиозной почве. В Пакистане в окрестностях города Мултан более 20 человек погибли в давке, которая возникла после того, как в ходе свадебной церемонии вспыхнул пожар. В Иране на выборах в местные органы власти, по предварительным данным, реформаторы и консерваторы добились приблизительно одинаковых результатов. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, выступая в Анкаре, высказался за присоединение Турции к Евросоюзу. Это были краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время за рулем». У микрофона Александр Костинский. Сегодня мы говорим об истории немецкого автомобилестроения начала 20 века и о пионере немецкого автомобилестроения, создателе фирмы «Ауди» и фирмы «Хорх», Августе Хорхе. В студии «Радио Свобода» писатель, историк Николай Александров. Мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Бесплатно из любой точки России со стационарного телефона. Я просто еще хотел сказать, что Николай Александров, он перевел книгу на русский язык Августа Хорха, которая как называется?
«Я строил автомобили».
«Я строил автомобили». Это, на мой взгляд, очень интересное издание, потому что это от первого лица живая история немецкого автомобилестроения.
Да, эта книга была написана Августом Хорхом в 1937 году. С тех пор она в Германии переиздавалась только один раз в 1949 году. У нас она в стране не издавалась никогда. Вот. Первое издание предпринято вот сегодня. И, наконец, нашлось издательство, которое ее согласилось отпечатать. Infomedia Publishing. Это медицинское издательство, которое к автомобилям, казалось бы, не имеет никакого отношения. Но люди, которые работают в этом издательстве, они патриоты автомобилестроения вообще, я их смог убедить.
Отлично. Ну, давайте, итак, мы в истории Августа Хорха подошли к тому моменту, когда он, его выгнали из собственной фирмы,
да.
Хорха, и он организовал новую фирму.
Они никак не могли придумать новое название этой фирме. Вот. И за долгими чаепитиями среди учредителей деньги есть, завод есть, станки заведены, а начать работать не могут, потому что юридический статус не определен. И тогда в доме у Фикеншера, компаньона Хорха, сын его, Генрих Фикеншер, учил латынь. Но когда взрослые пьют чай, он прислушивался и сказал однажды: «Назовите фирму Ауди». Они, взрослые, спросили, а, собственно говоря, почему, и он перевел им с латыни фразу «выслушайте другую сторону», это известный древний постулат, древнеримский. И когда они поняли, что слово «Ауди» и слово «Хорх» означает одно и то же, «слушайте».
Хорх, «слушайте» по-немецки.
«Слушайте», да, «слушайте» по-немецки. И это слово было принято, завод начал действовать, и началось это слово обыгрываться в рекламе. Одна из первых реклам фирмы «Ауди» была, значит, стоит автомобиль «Ауди», он еще немножко был похож на «Хорх», и шофер в огромном клетчатом пальто прислушивается, как работает мотор, и там услышьте.
Ну что, тихо работал, да? То есть, или наоборот?
Вообще, моторы фирмы Audi и фирмы Хорх работали настолько здорово, настолько бесшумно и без вибраций, что на последние предвоенные модели Хорха, если ставили на ребро пфеннинговую монету, она на работающем двигателе не падала.
Да что вы?
Да.
То есть это такого высокого качества,
да,
были?
Да. Причем это были 8-12-цилиндровые цилиндры, лишены вибраций были полностью.
Скажите, а вот если мы, сейчас мы дальше пойдем по истории, а все-таки если говорить о вкладе, что такое вот машины, Хорх, машины Audi? Что было, вот кроме этого замечательных работающих двигателей, может быть, кроме...
Это всегда были машины повышенного комфорта, повышенного престижа, улучшенные отделки.
Очень дорогие, да?
Да, в общем-то, на уровне, наверное, с автомобилями Mercedes этого же класса.
Ценовой.
Да, и в предвоенное время дороже их были, пожалуй, что только Майбахи и Цепелины. Это были самые престижные машины. Но репутация автомобилей Хорх в России была до войны, до Первой мировой войны, очень хорошо известны. Август Скорик приезжал сюда в 13-м году на выставку, видел здесь Николая II, нашего императора. На этой выставке у него уперли пальто.
У кого?
У Августа Хорька, да. Он сказал: «Россия, узнаю тебя, Россия». Вот. И он удивился, что петербургское автомобильное общество устроило для всех иностранных фирм званый обед. Он говорит: «Я никогда не видел таких крупных яиц куриных и икры крупной, как в России». Это была фантастика. Вот, поэтому репутация автомобилей Хорька как самых надежных, самых престижных, самых лучших в России была известна до Первой мировой войны. И Хорьков было много здесь.
А он что, карданный вал ввел, да, это он?
Ну, на самом деле, изобретение карданного вала было практически одновременно в Соединенных Штатах и в Германии, но в Германии он первый.
Применил его, да?
Да, применил, изобрел и применил карданный вал он первый. То есть он сразу, когда начал там изобретать свой хорьк, где двигатель уже стоял не под лавочкой, как у Бенца, да, под этой вот вибрация была страшная. Ездить на этих автомобилях представляло очень маленькое удовольствие. Он перенес двигатели вперед, а от двигателя, стоящего спереди, нужно было уже переносить движение
на задние колеса.
На задние колеса, и тут ременная передача никакая бы не выдержала. Поэтому в Германии карданный вал он впервые. Он в своей книге, кстати, пишет: «Кажется, я впервые в Германии изобрел карданный вал». Но это действительно соответствует действительности.
То есть все-таки Август Хорх – это качество, да, вот можно так сказать?
Да, и Ауди тоже.
И Ауди тоже.
Потому что начиная с 910 года Хорх не имеет никакого отношения к фирме Хорх. Его не туда имеет. Даже не пускают.
Да,
его даже не пускают.
Ну, видно, да, из-за судебных процессов,
да,
из-за,
да,
этого,
да,
спора.
И продолжается соревнование на фирме Ауди. Хорх формирует команду, и Ауди обыгрывает Хорха.
Да?
Да.
То есть, фактически, ну, это, наверное, эта история газетами обыгрывалась в то время, да?
Ну,
фактически?
Да, но, к сожалению...
Хорьк против Хорьха, да?
Обыгрывалась, но, к сожалению, период для этих соревнований был сравнительно небольшой.
Перед войной.
Первая мировая война, все, Германия после нее попадает в кризис.
Репарации, выплаты.
Нет, Первой мировой войны там репараций не было, там были по Версальскому... Версальский, по-моему?
Версальский,
Версальский,
да,
договор.
Мир, да.
Версальский мир. Там были оттяпаны некоторые кусочки земли, запрещалось выпускать какие-то типы самолетов, какие-то типы автомобилей. Была блокада других промышленников. Немцы не выдерживали конкуренции, они оказались как бы в блокаде информационной. Они выставку устраивают одну за другой, а никто к ним не приезжает, угу, в Германию. Это продолжалось практически до 30-х годов. Вот. И Август Хорх в этот момент, в 20-м году, он переезжает из Цвикау, оставаясь как бы членом правления завода Audi, к Хорьку не имеет никакого отношения, переезжает в Берлин и занимается различными автомобильными такими управлениями, патентными делами, входит там в качестве научного консультанта в различные министерства и ведомства. Он больше к автомобилестроению конкретному уже не имеет отношения.
Как инженер.
Как инженер, как конструктор.
Послушаем звонок. Павел из Петербурга дозвонился. Пожалуйста, Павел.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какого года стал выпускаться впервые Audi A8? Вот. И вопрос к ведущему. Вот почему вы так мало говорите об автомобилях вот, в вашей программе? Вот.
Об автомобилях?
Ну да.
А мы о чем говорим? Мы говорим об Августе Хорхе, об автомобилях.
Не, ну я имею в виду вообще.
Не, ну вы знаете, по-моему, автомобильная программа, и говорим об автомобилях.
Если можно, я скажу. Да. До Audi A8, если времени хватит, мы доберемся. Мы пока еще не добрались до...
Но если можно коротко, в каком, да, году она там начала?
Что?
Вот эта линейка, это лет 30 назад, да? А6, А8.
Ну, приблизительно, да.
Это лет 30 этой, да, линейки вроде бы.
Ну, к довоенному Audi оно не имеет никакого отношения.
Александр Петрович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, Москва.
Добрый день.
Значит, маленькая такая историческая справка. Вскоре после окончания войны у нас во дворе появился трофейный мотоцикл «Хорьх», возле которого крутились все мальчишки двора. Из нашего двора вышел известный мотогонщик Трофимов. Вы видите связь, верно?
Да-да.
Ну, к слову сказать, в соседнем дворе слева пошли мальчишки, пошли по пути криминала. А со двора справа, поскольку стадион «Динамо» рядышком, вышли знаменитые спортсмены Владимир Юрзинов и Вениамин Александров. Все.
Спасибо большое, Алексей Петрович. Ну, давайте...
Кстати, в районе стадиона «Динамо» после войны устраивались выставки различных трофейных автомобилей, которые были из Германии привезены, и там даже был замечен BMW Mille Miglia.
Знаменитая машина?
Да, победитель Mille Miglia. 1000 миль. Но куда делся, неизвестно. Я сейчас вот скажу про мотоциклы, вот, потому что мы подобрались к 1932 году, когда фирма Audi и фирма Horch наконец-то объединились. А, появилась фирма Auto Union, в которую вошли 4 фирмы: Audi, DKV, Horch и Wanderer.
То есть, а кто кого съел?
А никто никого не съел, чтобы выжить в этом кризисе в экономическом, им пришлось объединиться.
То есть Хорьх со своими недругами или там со своей, с тех, кто его выгнал, объединился.
Да, Хорьх наконец смог вернуться на свой завод Хорьх после этого объединения.
В 1932 году.
И пройтись по своим цехам, которые он не мог посвятить. У него на глазах посетить. У него на глазах наворачивались слезы.
Это 32-й год.
32-й год.
И вот эти 4 кольца Audi, это 4 фирмы, которые Auto Union организовали, да? Одно кольцо...
И тогда эти кольца отличались от сегодняшних колец Audi только тем, что в серединке на них была такая плашка, на которой было написано Auto Union, автообъединение, первая фирма Audi. Фирма Audi тогда имела эмблему единица, первая во всем мире. Ага. Вот, первая, которая всех обгонит. Там был еще некоторый мистический смысл в этой единице. Вот, но это сейчас я не буду рассказывать. Но это первая во всем мире. А у Хорьха была эмблема «Крылатый глобус». Мы сделаем, так сказать, оснастим, заставим глобус летать.
Понятно. И как они, ну, как они вошли в гитлеровскую эпоху и в гитлеровскую Германию, войну? Вот фирма Audi и Auto Union, Хорьх.
Ну, первую половину 30-х годов они совершенствовали автомобиль, автомобили становились еще лучше, еще престижнее, вот, и никакой пока особой такой милитаризации не было, милитаризация наступила ближе к концу 30-х, во второй половине 30-х годов, а в период с 34-х, кстати, ДКВ, это фирма, которая выпускала мотоциклы, в очень большом количестве. Очень популярные дешевые мотоциклы были. И автомобили. Самые дешевые, самые популярные. Поскольку эти автомобили даже шли в большом количестве на экспорт.
ДКВ.
ДКВ. Дамфкрафтваген. Паровые автомобили.
Скажите, пожалуйста, и что произошло во время войны? Ну, то есть, ясно, что во время войны, во время фашизма эти компании не могли не выпускать оборонную промышленность, да? То есть, оборонные автомобили, какие-нибудь вездеходы, танки, грузовики, они обязаны были их, да, делать?
Прошу прощения.
Ничего.
Да. Практически все тяжелые кюбельвагены, вездеходы, которые приходили в Россию с вермахтом, да, были марки Хорьх.
Марки Хорьх, да. То есть, и естественно, естественно, они попадали под бомбежки советской армии, под бомбежки союзников, просто как военная.
Да, на заводах Хорьх, Wanderer, ДКВ ремонтировали минометы, выпускали авиационные детали и так далее. Поэтому эти заводы однозначно подлежали демонтажу.
Из Москвы Александр дозвонился. Пожалуйста, Александр.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Александр из Москвы. Значит, Audi – это аббревиатура. Вот я хотел бы перечислить все заводы, которые, все фирмы, которые входили.
А мы сейчас, вы знаете, Александр, мы же сейчас это сделали в эфире. Мы сейчас в эфире перечислили и ДКВ, и Audi, и так далее.
И Wanderer.
И Wanderer.
И Хорьх. А ваша версия какая?
Да, и, значит, и второй вопрос, там вы сказали... Кардан изобрели, там немецкая фирма, Кардан изобрел Кардан,
не,
по фамилии Кардан.
Не, Александр, извините, мы просто говорим, что он его не применил, не Кардан, а Кардана, да, итальянский инженер, но 16 века, но мы просто сказали, что он их не изобрел,
Он его применил в автомобиле.
В автомобиле, да, поэтому спасибо за замечание. Значит, и, естественно, что произошло, когда фашистская Германия проиграла войну? Вот как раз мы приходим к тому мотоциклу, который стоял около «Динамо».
Да, значит, во-первых, фирма «Автоюнион» в предвоенное время очень большое количество гран-при завоевала. То есть продолжение спорта, это как раз были «Серебряные стрелы» «Автоюниона». Это отдельного рассказа требует тема.
А
это
«Серебряные стрелы» — это тоже «Хорьк»?
Это автомобили гоночные «Автоюниона».
Да, понятно. То есть объединенные.
Да. Да, понятно. В 1945 году заводы «Хорьк» все попали в зону оккупации.
Все?
Все. И поэтому заводы ДКВ...
Российская зона?
Да, в советскую зону оккупации. Они были демонтированы, оборудование привезено сюда.
В Россию?
Да.
Из четырех вот колец Audi, три...
Одно осталось, первое Audi осталось.
То есть, а они попали в немецкую, в американскую зону, да, что ли?
Да, тоже они попали в советскую. Но дело в том, что советские войска устроили погоню за патентами, за специалистами в советской зоне оккупации. Они захватили 8 гоночных болидов, увезли их на территорию России. Здесь изучили, разломали, пользы от них никакой не получили. Распределили их, гоночные эти болиды, по спортивным клубам. Кончилось это тем, что в конце советских лет они нелегально были увезены одним американцем за рубеж. Вот сейчас на аукционе Кристи за 15 миллионов фунтов стерлингов выставлен как раз
такой болид.
Такой болид.
Скажите, пожалуйста, а где использовались в России вот эти заводы, пошли куда?
Часть оборудования находится на «Москвиче», оно находилось, Хорь. Вернее, да. То есть шильдики на этих станках мы находили, «Хорьхверке». На Серпуховском мотоциклетном заводе находятся шильдики с завода ДКВ. Судя по архивным документам, станки отправлялись в Ижевск, в Киевск на мотоциклетные заводы.
То есть надо сказать, что очень во многом разработки немецкого автомобилестроения и просто станки, на которых это делалось, легли в основу советского машиностроения.
Да. А вот специалисты из советской зоны оккупации нелегальными тропами переходили в западную зону оккупации, и в городе Ингольштадте был заново сделан завод Audi.
Хорьком же?
Нет, Хорьк уже был к этому времени старенький.
Да?
Но он тоже по этой тропе ушел. Туда. Он ушел туда, и потом в конце своих дней он занимался разработкой автомобилей ДКВ. Фронт 9 и Фронт 10.
А скажите, пожалуйста, а вот что с фирмой Audi произошло? Вот она как бы инженеры, да, и руководители?
Они основали на территории бывшей американской военной базы новый завод Audi в Ингольштадте.
И, может быть, совсем коротко, как вот история уже не самого Хорьха, а история Audi, каким образом компания Audi, ну, фактически разгромленной, да, и фактически, ну, в результате войны, как им удалось вообще подняться на такой высокий уровень, за счет чего? Это вот все-таки дух пионера Августа Хорьха над ними витал?
Дело в том, что после войны в Германии практически не осталось автомобилей. То есть в восточной зоне все было забрано, а в западной зоне все попало под бомбежку. Много очень. Им пришлось, надо было, они с чего начали? Они начали с восстановления автомобилей ДКВ, самых дешевых себестоимости. Они не упускали большие престижные автомобили.
Они просто восстанавливали.
Они просто первое время тупенько выпускали автомобили предвоенного времени по сохранившимся чертежам. Они были дешевые, пользовались популярностью. И в ГДР выпускали автомобили под маркой ИФА. А потом они перешли в Трабанты.
Да.
Именно вот эти ДКВ перешли в Трабанты. А там начали выпускать это. Тоже ДКВ, но они так и назывались ДКВ. Но довольно быстро они перешли на ДКВ Фронт 9 с пластиковым кузовом, потом пошла ДКВ Фронт 10, и они потихоньку перешли в другие автомобили. И, собственно говоря, из двухтактного автомобиля ДКВ в конце концов начала развиваться линейка всех Audi.
А когда вот такой переломный, можно ли назвать переломный момент Audi, когда она стала машиной премиум-класса и, в общем, наравне с Мерседесом, BMW?
Я думаю, что таких моментов было очень много, но самый, наверное, показательный момент – это 80-й год, когда появились Audi Quattro.
Полноприводные машины. Они выиграли тогда какой-то...
Они показали замечательный трюк, они взобрались на обледеневший трамплин на высоту, кажется, 82 метра.
А вот трамплин, с которого лыжники прыгают, да?
Да.
То есть машина вверх поехала?
Да.
Ну, а потом они выиграли гонки какие-то, опять же, та же...
Число побед Audi Quattro неисчислимо.
А почему неисчислимо? Потому что именно полный привод так сильно. Потому что вот говорят, что раллийные гонки, да, поменялись после вот создания Audi Quattro. Все стали делать полноприводные автомобили. Да? То есть раньше это не все были полноприводные.
Не все.
То есть в этом смысле можно сказать, что вот такая инновация...
Это был прорыв.
Это был прорыв,
Это был прорыв.
Ну да, и для России такой прорыв очень важен, но просто потому, что при наших плохих погодных условиях у нас любая полноприводная машина. Давайте мы немножко поговорим о ретро-автомобилях. Вот скажите, пожалуйста, вот из-за вот того, что были такие серьезные репарации, да, очень много автомобилей немецких было вывезено. Что сейчас, вот их много в России сейчас?
Вы знаете, это вот затрагивается очень серьезная и важная тема. Дело в том, что таких автомобилей находится очень много. Вывезли ведь очень много сюда автомобилей, на них катались, на них ездили. Сейчас их находят олдтаймеры наши российские по сараям, по заброшенным деревням. Я сам один такой автомобиль нашел. Потом оказалось, что этого автомобиля вот именно той конструкции, которая у меня, существует еще только один. Он находится в Гамбурге в частных руках. И точно такого кабриолета, который у меня сейчас в работе, нет даже ни в Ингольштадте, ни в
Цехове. А вы восстанавливаете автомобиль, да?
Восстанавливаю потихонечку.
А как это вы, ну это может быть просто коротко?
Я его нашел, не зная, что это за автомобиль, не представляя, что это за марка, в разрушенном полностью состоянии в одном сибирском городке. Когда мы это, так сказать, загрузили, я оплатил, он сказал, документов нет, ничего нет. Когда загрузили в машину, первый же гаишник нас останавливает, он спрашивает, что это такое? Мы говорим, старинный автомобиль, свалка вон там у нас, металлолома. Вот, а потом оказалось, что это уникальный автомобиль. Но легализовать его практически нельзя.
Вот сейчас,
нам,
да?
Да, не хватает законодательства. Если...
Это не только вам, это вообще вот любой человек.
Вообще, да, любому человеку в Советском Союзе. Есть люди у нас достаточно обеспеченные, которые могут купить себе хороший автомобиль в хорошей комплектации в Германии, скажем. Но ввезти сюда нельзя.
Но вы имеете в виду в хорошей комплектации старый автомобиль?
Старый, старинный, из классической эпохи довоенной.
Безумно может быть дорогой.
Безумно дорогой ввезти...
Сотни тысяч долларов.
Да, но он не попадает по таможенному законодательству. Он старше 7 лет, он не проходит по евро...
4. 2.
Вот. А те автомобили, которые уникальные, за которые даже в Европе могли бы отдать любой музей большущую сумму денег, он не имеет владельца, он не имеет уже документов. Вот как легализовать, скажем, Кюбельваген вермахтовский, который найден в лесу в болоте? Да никак. У него никаких документов.
А если немцы захотят его купить, допустим?
А как его легализовать? Его как, через какой магазин?
А что нужно, чтобы его легализовать?
А для этого нужно, чтобы была целая серия законов, которые бы... Как в Германии, например,
Есть такие.
Да. В Германии достаточно владеть автомобилем в течение, кажется, там 4 или 5 лет, иметь двух свидетелей, по суду устанавливают, что ты являешься его владельцем, тебе ГАИ выписывает, тамошние ГАИ выписывает документы. Сегодня нашел в одном сарае автомобиль, в другом сарае нашел мотор.
А
документов на мотор нет.
Да.
И как его? Приходишь в ГАИ, они говорят, да забери свое железо отсюда, ничего не надо. И это ведь тем странно, тем более странно, что сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сам как бы является коллекционером. Все видели его, что он на 21-й «Волге» катается, вот, что ему только что перед саммитом подарили «Запорожец», на котором он катался. Это все старинные автомобили, они уже подходят под категорию олдтаймеров. Еще интересно, Владимир Владимирович Жириновский обладает старинными автомобилями, как минимум одним «Запорожцем». Говорят, что Виктор Степанович Черномырдин несколько старинных автомобилей, а то и большая. Я лично видел, как ему подарили старинную «Шкоду» на заводе в Плзене. Вот и лично при этом присутствовал.
Да, и что там, как они с этим, как они их... Ну, у них нет проблем.
У них нет проблем. Проблемы все у нас, нам не хватает законодательства.
Вот это, кстати, серьезный вопрос. Мы не рассчитывали выйти на серьезный вопрос, но в действительности история автомобилестроения и то, чтобы автомобилей было много хороших и разных, да?
Да как главное сохранить те культурные, технические памятники, которые могут еще ездить. ГАИ их не хочет видеть.
Но это же не стандарт, им возиться, им непонятно, как их оформлять.
Да, но а в музей-то его как довести? Его же музей только на трейлере, а чтобы везти на трейлере, так тоже надо. Вот проходит две выставки ежегодно исторических автомобилей. Как их возят люди, я не знаю, потому что каждый гаишник, в принципе, может подойти и сказать, документы на машину, может, ее украл. А документов чаще всего не бывает.
И потому что их невозможно сделать, да?
Нет, сделать машину можно.
Нет, документы невозможно.
А документы как? Это надо ПТС получить.
Понятно.
Транспортное средство.
Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, очень интересная передача, спасибо вам громадное. У меня два вопросика, быстро говорю. Да. В 79-м году, будучи еще студентом, значит, увидел, продавался автомобиль под маркой Штейр, кабриолет.
Да, есть такая марка.
37-го года выпуска, рамный, централизованная смазка от, так сказать, педальки, вот как вот переключать, свет нажимать, и тоненькие трубочки на каждую точку смазки.
Сейчас несколько таких машин сохранилось у коллекционеров, в том числе и в Москве.
Ну, это вы понимаете, соль на рано, я студентом был, и как его купить тогда было, ну, неизвестно, невозможно, и так далее.
А в музее журнала «Авторевью» в метро Кузьмин такой автомобиль стоит, вот вход свободный, быть, бесплатный, съездите, посмотрите.
Может быть, он и стоит. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, это легенда или не легенда? Кто у нас, не у нас вообще, кто создал восьмицилиндровый двигатель, якобы это было по репарациям, также вывезено из Германии?
Я не знаю этой истории, врать не буду. Я знаю только, что вот двигатель к первому москвичу был сделан из найденного на свалке в Германии рядом с заводом специально уничтоженными немцами автомобиля, экспериментального мотора для автомобиля «Ганамак».
То есть во многом на российское автомобилестроение оказали влияние немецкие чертежи, да?
Я вам могу сказать больше, если в Хорхе не хватает, скажем, лягушки, это такая клапан для стоп-сигнала, можно покупать сегодня от УАЗа, и даже резьба совпадает.
Да что вы. А почему? Так хорошо копировали, да?
Так вообще ничего не меняли.
Да. Спасибо. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я сам с огромным интересом и удовольствием выслушал писателя-историка Николая Александрова. Он выпустил еще книжку «Первые среди равных» об истории автомобильных марок Германии. У нас тут вот сетует Михаил, слушатель, говорит, что это вы про русские автомобили не рассказываете. Мы будем обязательно рассказывать про российские автомобили, но сегодня у нас такая тема.
Автомобилей Германии.
Да, история автомобилей Германии, поэтому тут нет никакого ущемления. Спасибо, программа наша подошла к концу. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом была Наталья Гуреева. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей лицом к лицу лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева, ведущий Владимир Бабурин. Первый раз в эфире сейчас в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 2 часа ночи.
Многие нередко лучшие представители нашего народа уехали из страны и до сих пор не вернулись.
Надеемся, Евросоюз не совершит исторической ошибки.
Бойкот выборов. Единственный выход есть по выборам декабря 7-го.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вельми хутко.
Очень скоро Белоруссия вернется в европейскую семью. Диктатуры не имеют исторического будущего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15200.